Добрый вечер, господа. Сегодня у нас в гостях героиня нашей передачи, которая была у нас, по-моему, раз или, может быть, даже два, может быть, даже и три, она сейчас нам сама напомнит. Это Алисия Максимова-Левенталь, певица, преподаватель йоги. И для того, чтобы помнить о том, как она поет, мы вам сыграем кое-что с ее собственной пластинки. Как она называется? Зуфала.
Это группа. За... особая сфера. Special sphere.
Отлично. Чудно. Алисия, но музыка продолжается в вашей жизни.
Да, конечно. Да. Это самое главное для меня. Но недавно я побывала на курсах.
А йога тоже преподаете?
Да, в свободное время я продолжаю преподавать йогу.
Это мы помним по вашему прошлому.
Но недавно... Я открыла удивительную вещь для себя, которая называется НЛП, нейролингвистическое программирование.
Танечка, что-нибудь слышали об этом когда-нибудь?
Нет. Я слишком давно занималась лингвистикой.
Я некоторое время жил среди альтернативных дам, как вы понимаете, и у нас там одна из них была специалисткой по НЛП, у меня даже книжка стоит на полке. Я этим интересовался, потому что вы НЛП собираетесь использовать в положительном ключе, в позитивном, помогать людям. А есть ведь злые силы, которые все это дело изучают для своих целей. Ходили темные слухи, что в недрах КГБ есть специалисты по нейролингвистическому программированию, которые используют это не для выстраивания внутренней уверенности в человеке, а наоборот, чтобы человека сломать как можно быстрее. Вот такого вам на курсах наверняка не рассказывали.
Это возможно. Я знаю, что... НЛП используется членами правительств и так далее. Это очень-очень мощный инструмент, который позволяет нам мобилизовать наши ресурсы. Но дело в том, что если следовать принципам НЛП, в них есть такое понятие экологии, что означает наука о последствиях. Последствия для человека, для окружающих людей, для общества и для планеты. И настоящие последователи НЛП соблюдают принципы экологии, этические принципы. Но меня настолько поразило то, что мне удалось узнать на этих курсах, что я решила продолжить обучение. Я надеюсь в октябре получить профессиональную международную квалификацию инструктора НЛП. Началось все с того, что я пришла на лекцию, и потом мне предложили посетить трехдневный семинар. У меня все не было времени, и прошел целый год. В конце концов, я пришла на этот семинар. Все было очень интересно, и мы делали такие упражнения, на которые, мне казалось, я не была способна. Например, вот лежит доска на полу.
Ну-ка, давайте ее сюда.
Мне удалось пробить ее основанием ладони. С первой попытки. Так. И причем я не каратист, а передо мной...
Тактико-технические данные доски. Сосна сушеная толщиной 2 сантиметра, я думаю.
Да.
Если не меньше. Если не
почти 100 дюйм.
Да. Здесь почти 2,5, да.
Это 2,3. Да. Да. Я знаю, что у меня паркет был 2,2, тоньше, чем это. Значит, 2,5 сантиметра доска. Сломана, конечно, не поперек. Это самое
вдоль
волокна, но все равно доску. А вы ведь у нас девушка хрупкая, совершенно
сильная, я бы сказала. Да.
Но ведь дело в том,
я все еще... тренировки не было?
Нет, нам просто объяснили, как двигаться. Да, то есть это прием, который напоминает карате, но дело в том, что каратисты тренируются на протяжении лет и даже десятилетий. Дело в том, что НЛП – это наука о том, как мобилизовать внутренние ресурсы, используя мощность нашего мозга прежде всего. Дело в том, что многие люди забывают о том...
Алексей, у нас да? тут, естественно, скептицизм, потому что мы все из материалистов, да. и когда у нас скептицизм достигает будет определенной планки, я буду стучать досками, потому что...
Я была так счастлива, что после того, как я пробила эту доску, я прыгала, все прыгали как дикари, и видите, там очень много маленьких вмятин, потому что
одной половинкой... Сколько я таких историй всегда слышала... у всех получается, у меня никогда в жизни вот ничего не получалось. Ни горячего, ни холодного, ничего.
А горячее еще будет.
Да. Вот да. не чувствую, не слышу.
Давайте за доску выпьем тогда.
Да, разумеется. Но почему-то все всегда у соседа.
За пробивание доски.
За пробивание доски.
За преодоление барьеров.
Вот это, конечно, самое главное. Мы, конечно, не о досках собрались разговаривать, и не о технике удара, и не о том, как можно человека там подвинуть на какие-то цирковые подвиги, а о том, что у нас у всех есть колоссальные скрытые резервы, к которым в обычной жизни подобраться никак не удается.
И НЛП учит нас, как использовать эти резервы. Все те физические упражнения, которые мы делали, это просто небольшая часть обучения, это только метафора. Например, мы ходили по горящим углям.
Вот и это нам была поподробнее, довольно... вот нам поподробнее, потому что Таня уже упомянула это.
Да. Нет, я верю,
это было не 2-3 шага, это была прогулка по меньшей мере в 10 метров, то есть примерно 20-25 шагов. И мы репетировали...
Босиком.
Да, босиком. И я не обожгла свои ступни, хотя были
некоторые... А как вас убеждали?
Некоторые...
Не горячо, не горячо, идите, идите.
После того, как я пробила доску, я поверила в то, что я могу на большее. Перед тем, как пройтись по углям, во мне была уверенность, что я смогу это сделать, но это было не в состоянии гипноза, разумеется. Хотя, мы порепетировали.
Загипнотизированный человек может по углям
пройти. Да, конечно. Нет, но мы порепетировали 10 раз.
Как можно репетировать, приходит проход по горячему?
На полу.
По холодному. На
полу. А, по холодному.
Потому что необходимо визуализировать свою цель. Только таким образом можно достичь цели. И
вот у Данила Владимировича явно страдания в глазах просто.
А угли до какой степени горячие, если пламя зашипит?
Костер, да, дело в том, что некоторые люди обожгли свои ступни, у них тут же вздулись волдыри.
То есть они недостаточно визуализировали, мобилизовали.
Они просто не смогли сохранить свое состояние, которое им позволяло мобилизовать свои ресурсы до конца. Они слишком рано расслабились. Когда я увидела конец углей и начало травы, я расслабилась в самую последнюю секунду, хотя нас предупреждали не делать этого. Я не обожглась, но я почувствовала температуру в одной точке левой ступни. К счастью, я уже отрывала ступню от углей, но это было очень-очень горячо. То есть нам инструктор говорил не расслабляться до того, как мы не услышим слово «стоп».
Пока не некоторые... слышим, как шипят ваши пятки.
Ну, а потом наши пятки поливали водой из шлангов. На тот случай, если угольки прилипли к ступням, тогда можно было действительно
обжечься. Хорошо, с точки зрения Алисы обыкновенной физики, которая учит нас, что белок сворачивается при температуре в 55 градусов и выше. И поскольку кожа наша состоит из биологических элементов, в том числе и белка, как может так случиться, что пятки ваши и ступни на горящих углях, по которым вы шли чуть ли не 20 шагов, не обуглились, не сгорели, не повредились никак? Как вот вы сами себе это объясняете?
Разница в том, что если вы поджариваете белок, Я белок не поджариваю, потому что я вегетарианка. Так. Скажем, если вы это делаете, то это мертвый белок. А мы живые существа, и все внутри нас – это энергия. Все вибрирует, как электрический ток. Или как вода. Мы состоим больше, чем на 60% из H2O, угу. Так сказал поэт.
Конечно.
Дело в том, что большинство людей не знают, на что они способны, потому что с детства мы приобретаем ограничивающие, лимитирующие убеждения. Ученые доказали, что мы используем наш мозг, рядовой человек, большинство людей, на 3%, может быть, на 5%. Конечно, есть исключения, которых называют гениями, титанами, как Леонардо да Винчи или Эйнштейн. Но дело в том, что НЛП доказывает, что каждый человек, если его мозг, конечно, не поврежден серьезно, может мобилизовать свои возможности. Наш мозг намного более мощный, чем самый мощный компьютер. В нем есть 28 миллиардов нейронов, и он в состоянии усвоить 30 миллиардов единиц информации в секунду. Для того, чтобы построить компьютеры, подобные нашему мозгу, нам понадобился бы компьютер размером с небоскреб. И каждый нейрон способен передать сотни тысяч единиц информации другим нейронам, и между ними связи эквивалентны 100 тысячам миль. Но представьте, если у вас никогда не было обыкновенного компьютера, и если вдруг он у вас стоит на столе и нет учебника, вы, конечно, можете путем проб и ошибок нажимать какие-то кнопки. И, может быть, вы что-то освоите, какие-то операции. Может быть, не на 100%, но что-то вы сможете делать на этом компьютере. А представьте, если мы все рождаемся без учебника к нашему мозгу.
Что, собственно, и происходит.
Если мы представим, что жизнь – это река, и мы вступаем в эту реку, и многие люди плывут по течению. И, скажем, река, может быть, иногда разветвляется, иногда она более спокойная, иногда более бурная. Когда впереди развилка, многим людям очень трудно выбрать, куда же им повернуть. Но очень часто бывает так, что вдруг человек обнаруживает себя в 10 метрах от Ниагарского водопада. Причем этот водопад, это падение может произойти на любом уровне – физическом, финансовом, профессиональном, в плане семейных отношений и так далее. Знакома вам эта картина?
Да мы ожидаем подглядку в любой момент.
Да, и дело в том, что мы можем на самом деле использовать наш мозг – это великолепное устройство, если мы поймем, как он работает. Представляете, если бы мы использовали его не на 3%, а на 10% или на 20%, а может быть даже на 50%, как изменилась бы наша жизнь? И НЛП как раз учит нас тому, как мобилизовать наши возможности в этом плане. И дело в том, что наш мозг управляет нашим поведением на психофизическом уровне, то есть на уровне подсознательном. То есть мы, как правило, даже не анализируем, что мы делаем. Дело в том, что есть две мощные силы, которые управляют нашим поведением. Это боль и удовольствие.
То есть
стремление получить удовольствие и избежать боли. Причем разные люди ассоциируют боль и удовольствие с разными вещами. Например, для матери Терезы счастьем было помочь страждущим. Для Дональда Трампа удовольствием было приобрести самые высокие небоскребы, самые большие яхты и так далее. То есть мы все ассоциируем боль и удовольствие с разными вещами. Но многие люди не думают о последствиях, когда они стремятся получить удовольствие или даже избежать боли. Они думают только о коротком промежутке времени. Почему люди злоупотребляют едой, алкогольными напитками, курением, наркотиками и так далее? То есть они пытаются избежать боли и приобрести удовольствие. Но потом, через какое-то количество времени, их ожидает огромное количество боли. Причем, как возникают все эти связи? То есть, как наш мозг устанавливает эти связи? Например, если ребенок протягивает руку к кипящему чайнику, у него устанавливается связь. То есть
безусловный рефлекс.
Младенец рождается только с двумя врожденными страхами. Это страх громких голосов и страх падения. Все остальные страхи приобретены в процессе опыта. И дело в том, что возникает такая ниточка, такая связь, нейроассоциация. И если человек, скажем, протягивает руку большому куску шоколадного торта, для того, чтобы получить удовольствие. Опять-таки устанавливается, возникает вот эта тонкая ниточка, как волосок. Если человек повторяет свое действие еще и еще раз, этот волосок превращается в толстый шнур, а потом в автостраду к удовольствию, потому что наш мозг, он стремится сделать так, чтобы нам было хорошо, и он нас моментально перенесет из боли в удовольствие, наслаждение. И дело в том, что нам очень трудно изменить наше поведение, если у нас есть вот эти широченные автострады, вот эти нейроассоциации.
То есть, если человек научился есть слишком много шоколада, ему очень трудно избавиться от этого хобби, скажем так.
Конечно, да. Но если ему удастся поменять свои ассоциации, иногда у людей это происходит даже без помощи, извне, просто в результате какого-нибудь колоссального кризиса, в результате колоссального количества боли, то тогда человеку удается поменять свое поведение. И кроме того, вот эта метафора пробивания доски.
Долго вас уговаривали или программировали лингвистическим способом, чтобы ваше нейро двинуло вашу руку и пробить доску? И у меня рука немножко побаливает, я попытался тут слегка ваш подвиг повторить, но кроме того, что на шишки набил себе, ничего не сделал.
Нет, недолго. Нам продемонстрировали это на сцене, а потом пригласили нескольких людей из зала это сделать. У некоторых получилось сразу, у некоторых нет, но у меня не было смелости на это. И перед тем, как пробить эту доску, у меня не было уверенности стопроцентной. Но дело в том, что здесь мы подходим к такому понятию, очень важному в НЛП, лимитирующие убеждения. И мы их приобретаем с детства. Их очень-очень много. И, скажем, у ребенка сознание еще не развито. И вся информация, те миллиарды единиц информации поступает сразу же в подсознание, потому что неразвитый мозг не может отфильтровать. Вы знаете, дети могут поверить во что угодно, в Деда Мороза и так далее. То есть во многие-многие вещи. Скажем, есть понятия, лимитирующие убеждения, которые навязывает общество. Даже в пословицах. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Так ведь? Но дело в том, что Все великие личности, они достигли результатов, которые казались большинству людей нереалистическими. Например, Махатма Ганди,
да, да,
или Нельсон Мандела и так далее.
Нельсон Мандела чего достиг? Ничего.
Президентом стал.
Он сидел, он сидел в тюрьме, он был очень крепкий, очень убежденный человек. Он выдержал много лет на этом Робин-Айленде. Это не была очень страшная тюрьма, поверьте мне. Вот, и стал потом президентом. Но появился культ Манделы. Так что он...
Ему надо отдать должное, он не мстил.
Да, да, уж скорее Махатма... Он очень благороден.
Уж скорее Махатма Ганди. А Мандела?
Ну, Ганди тоже повезло с англичанами.
Ну, может быть, у вас какой-то есть свой пример, Леонид Владимирович? Может быть, вы приведете свой пример?
Люди достигли, видимо, невозможного.
Да.
Для меня есть небожители. Люди, которые для меня сверхлюди, которым я невероятно завидую. Это гроссмейстеры по шахматам.
А у меня, вот, знаете,
я играю плохо, но исключительно люблю шахматы. Поэтому, когда вот идет турнир, идет 5 часов. А я человек курящий. И вот выйти бы закурить, нет. Я сижу как приклеенный. У меня вот знакомый шахматист есть, он у нас был когда-то в гостях, гроссмейстер Сосонко. Вот, мы с ним были на Канарских островах, был турнир. Он ходил, вставал, выходил, я сидел, он не играл. Я себе потом, он через 5 часов подошел и говорит: слушай, а ты вообще в уборную ходишь когда-нибудь? Вот. А я: нет, ничего, я сижу и сосуществую, там, сопереживаю вот с ними. Вот, пожалуйста.
Я не знаю, насколько это канал Петнерс.
Я боюсь, что это не то.
У меня есть пример. У нас здесь был в гостях много раз Валерий Баринов, христианский проповедник. И речь идет о событиях, мне кажется, года там 84-го. Он сидел в тюрьме. Был в очень плохом состоянии. У него было воспаление легких двустороннее. И вообще его пытались уничтожить там. К нему на свидание приехала жена. А у него было видение, что он с семьей приезжает в Англию. И он говорит: Таня, говорит, мы в Англию с тобой поедем. Поедем в Англию со всей семьей. Она говорит: Валера, и плачет. Говорит: какая Англия? Ты, говорит, живым отсюда выйди. Но случилось так, как рассказал Валера. Они приехали в Англию всей семьей через примерно 3 года. И я его недавно видел на день рождения, приходил, жил в Богна Риджес.
Да, вот дочка его была.
Бодрый,
тоже
как
очень
всегда.
Такая
бодрая, да. Так что вот это вот он пример того, что он получил откуда-то свыше вот это НЛП.
Что я хочу сказать, что многие люди, наверное, будут удивлены, если они услышат, что их возможности практически не отличаются от возможностей Леонардо да Винчи. Или Эйнштейна, или знаменитого гроссмейстера
по шахматам.
Да. И я хочу, чтобы пояснить это, перейти к объяснению второй части определения НЛП – это нейролингвистическое программирование.
Через слова.
Да? То есть, почему мы говорим нейро, связанное с мозгом, с нейрологией? Почему мы говорим о лингвистике здесь? По той простой причине, что мы можем мыслить и чувствовать только в словах, только в определениях. То есть мы получаем огромное количество ощущений через все 5 наших чувств. Но опять-таки наш мозг отфильтровывает и приклеивает ярлыки к определенным эмоциям. Ну, чтобы пояснить это, я скажу прежде всего, что в английском языке по скромным подсчетам 500 тысяч слов, по более щедрым подсчетам 3/4 миллиона слов. И большинство людей использует от 2 до 10 тысяч слов. Шекспир использовал 24 тысячи слов и 5 тысяч только однажды. Я знаю, что Пушкин использовал 20 тысяч слов.
У Пушкина 20 тысяч
да.
слов. Слова,
но дело в том, что если мы выбираем какие-то слова, кстати, в английском языке от 2 до 10 тысяч это означает меньше, чем 0.5%. До 2% всего словарного запаса.
Если человек пользуется, да.
Да. Ну, хорошо,
да. То есть, если мы выбираем какие-то слова, то это определяет наши чувства, наши мысли. Я приведу такой пример. Скажем, в некоторых языках американских индейских племен нет слова ложь и нет концепции обмана. В языке филиппинского племени Тасадай нет слов ненависть и война, и нет концепции ненависти и войны. И другой пример, скажем, более житейский. Вот представьте, человек попадает в неприятную ситуацию. Может быть, на работе какой-то кризис. Может быть, в семье скандал, может быть, сразу все вместе взятое. И человек начинает задавать вопросы. Ну что же мне так не везет? Ну почему все время со мной случаются вот эти несчастья? Неужели всю жизнь мне придется вот так вот терпеть, страдать? Вот это вам знакомо?
Знакомо.
Вы слышали это от людей, да?
Да, разумеется.
Но поскольку наш мозг, такой великолепный, мощный инструмент, даже если у него нет немедленного ответа на этот вопрос, он обязательно придет к какому-то ответу. И если вопрос задан негативно, то ответ будет таким. Потому что ты не заслуживаешь ничего хорошего, или потому что ты виноват в том-то, том-то и том-то, или потому что жизнь такова, только немногие в ней счастливчики, а всем остальным суждено страдать и мучиться. Но такие люди, как Леонардо да Винчи или Эйнштейн, они по-другому ведут вот этот диалог. Они задают такие вопросы, скажем, если ситуация не идеальная. Почему эта ситуация пока не идеальная? Обратите внимание на «пока», что означает, что ее можно изменить. Как я могу и что я готов сделать для того, чтобы трансформировать эту ситуацию.
А откуда мы знаем, как Леонардо да Винчи ведет этот диалог? Почему мы так думаем?
Дневников оставили.
Потому что специалисты... Ну, это метафора Леонардо
да Винчи. Я понимаю, да. Ну, не важно, любой человек. Откуда мы знаем, как они думали, великие люди? Они нам не говорили.
Специалисты по НЛП проанализировали поведение, модели поведения людей, которые достигли колоссального успеха в жизни. То есть в результате многих интервью, исследований. То есть это делалось на протяжении десятилетий.
Да.
И то есть они пришли к таким выводам.
Понятно.
Танечка, я же вам рассказывал, когда сидит бизнесмен перед вами и в наглую врет про свое будущее.
Да.
Я потом понял, что он совершенно не врет. Он позитивно проектирует будущее своей деятельности.
Понятно.
И часто у него это удается.
Да.
Олеся, мы сейчас еще кусок ваш музыкальный сыграем. Это что-то вы узнаете, нет? Или вам не слышно?
Нет, мне не слышно. Может быть, always near.
Да.
Всегда близко.
Why are we wicked and wonderful?
Эх, слушал бы, да слушал бы. Очень стильно, кстати, поете под Астру Джильберта. Или она под вас, я не знаю.
Я пела в бразильской группе до этого.
А, вот чем дело. Оттуда влияние. А, понятно.
И потом по форме это Босанова.
Ну, так о том мы не узнаем.
Мы не узнаем.
Нет,
мы темные.
Конечно, мы должны сделать перерыв в нашей беседе. У нас тут рубрики. Сейчас вы лингвистическую часть нам, так сказать, уже подготовьте. Вот. А мы закончим нейро тем, что рубрики зачитаем. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Вообще-то у нас август называется, и не зря называется, глупый сезон. Парламент на каникулах, так и серьезная официальная жизнь замирает. И разговоры идутся больше о погоде, о спорте, или там любимое развлечение бульварной прессы, о разводах богачей или знаменитостей. А заодно, вот за неимением новостей, раскапывают разные любопытные вещи из прошлого. И вот на днях откопали поистине необычную историю. Осенью 1940 года некий фермер подал в суд на своего соседа, тоже фермера, утверждая, что тот украл его корову. Ответчик бил себя кулаком в грудь и клялся, что корова его и принадлежала ему всю жизнь. Были вызваны свидетели, адвокаты упорно вели перекрестный допрос, и к концу трудового дня терпение судьи лопнуло. И тут он проявил изобретательность, достойную царя Соломона. Помните, как тот решил тяжбу между двумя женщинами, претендовавшими на одного и того же младенца? Наш судья приказал обоим фермерам привезти корову, звали ее Дженни, на близлежащее поле и позвать туда же пастухов с обеих тяжущих со сторон. Затем судебный клерк повел корову по полю, и оба пастуха ее окликнули. И тут Дженни однозначно продемонстрировала, кто ее хозяин. Она кинулась к пастуху истца со скоростью олимпийского спринтера, поднялась на задние ноги, а передние положила пастуху на плечи. И в таком объятии они простояли несколько секунд, так что какой-то энтузиаст даже успел сделать снимок, и он до сих пор хранится в архивах. Но после этого судья вынес приговор, естественно, в пользу истца. Обосновывая свое решение, он признал, что Дженни присяги не давала и не обещала говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Тем не менее, сказал он, я даже от людей никогда не слышал столь красноречивых показаний. Поэтому я принимаю Дженни в качестве свидетеля. И тем процесс окончился. Ну, конечно, умный судья, вы скажете. Да, однако умные судьи есть и сейчас. Но я сильно сомневаюсь, чтобы в наши бюрократические дни мог состояться вот такой процесс. Наверняка судье вежливо объяснили бы, почему это неправильно и невозможно. Я даже допускаю, что такое поведение объявили бы нарушением прав животных. В конце концов, никто не спрашивал Дженни, согласна ли она давать показания. И не подумайте, что я шучу. Вот только что пришло сообщение из маленького английского приморского городка. Его жители 32 года устраивали летом такое странное соревнование. Две команды, у каждой огромный угорь, привязанный к веревке. Две команды, значит, да? Мертвый угорь, естественно. Игроки хлещут друг друга этими угрями. Кто лучше хлещет, тот выигрывает. Ну, я вам честно признаюсь, что я не очень изучала правила игры. Ну, такая не очень интеллектуальная игра. Но вот, как обычно принято в этой стране, для чего игра была? В день состязания собирали деньги на благотворительность. В данном случае на спасателей. Городок, как я уже говорила, приморский. Им это важно, чтобы спасатели хорошо работали. И вот в этом году состязания запретили. Потому что защитники прав животных заявили, что игроки проявляют неуважение к угрям. И угрожали начать кампанию протеста по всей Англии. Как можно нарушать права животного, если оно уже умерло? Жалобно вопрошал организатор состязания. Не помогло. Спасатели не получат денег, которым им всегда не хватает. Зато защитники мертвых угрей счастливы. Так что, боюсь, в наши дни владельцу коровы Дженни куда труднее было бы найти справедливость.
Прав был покойный Бертран Рассел, сказавший еще давным-давно, что борьба за права животных приведет к борьбе за права устриц. До устриц не дошло, но угрей уже
защищает. Ну, может, и дошло, кто его знает.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 августа 1866 года, 140 лет назад, в Санкт-Петербург, впервые пришла с визитом эскадра американских военных кораблей. Она доставила письмо Конгрессу Соединенных Штатов, в котором, в частности, было сказано: «Многочисленные связи издавна соединяющие Великую Империю на Востоке и Великую Республику на Западе, вновь умножились и упрочились благодаря поддержке, которую русское правительство оказало Соединенным Штатам в тяжелые годы их междоусобной борьбы. 6 августа 1881 года, 125 лет назад, родился человек, который спас больше жизней, чем любой другой благодетель в истории. Создатель пенициллина – сэр Александр Флеминг. 6 августа 1961 года, 45 лет назад, состоялся второй советский космический полет. Космонавт Герман Степанович Титов приземлился с парашютом после катапультирования из корабля спутника «Восток» на 17-м витке орбиты. Как известно, первый космонавт планеты Юрий Гагарин облетел Землю один раз. Большая продолжительность полета Титова объяснялась тем, что Хрущев требовал от главного конструктора космических кораблей Сергея Павловича Королева непременно посадить космонавта на советской территории. А такая возможность наступала либо в конце первого, либо на 17-м витке орбиты. 7 августа 1711 года, 295 лет назад, английская королева Анна почтила своим присутствием ежегодные скачки в Аскоте, недалеко от Лондона. С тех пор скачки эти стали именовать «Королевский Аскот», и все монархи там хоть раз побывали. Королева Елизавета II посещает Аскот практически каждый год. 7 августа 1876 года, 130 лет назад, в голландском городе Лювардене родилась Маргарета Целле. Мало кто сразу вспомнит, что это знаменитая Мата Хари. Танцовщица, куртизанка и якобы не то немецкая, не то двойная шпионка. 15 октября 1917 года ее расстреляли в Париже за шпионаж в пользу Германии в годы мировой войны. Прямые доказательства ее шпионской деятельности не найдены до сих пор. И многие историки полагают, что их и не было. 7 августа 1921 года, 85 лет назад, не стало Александра Блока. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий и ясность Божьего лица. Но ты художник, твердо веруй в начало и концы. Ты знай, где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Твой взгляд да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Поэт прожил на свете всего 41 год. В ночь на 7 августа 1941 года, 65 лет назад, летчик-истребитель, младший лейтенант Виктор Талалихин таранным ударом уничтожил германский бомбардировщик. Он спасся на парашюте, раненый в руку. После этого вернулся в строй и сбил еще 5 самолетов противника. 27 октября того же 41 года Талалихин погиб в воздушном бою. 8 августа 1996 года, 10 лет назад, скончался в возрасте 89 лет изобретатель турбореактивного двигателя сэр Фрэнк Уитл. Невероятные трудности стояли на его пути. Он запатентовал конструкцию в 30-м году, но военное министерство сочло ее непрактичной. В 1935 году срок патента истек. Чтобы его продлить, нужно было уплатить 5 фунтов стерлингов. Но таких денег у 28-летнего инженера не было. Долго ли, коротко ли, в 40-м году взлетел, наконец, реактивный самолет с его двигателем, но он уже не был первым. Немецкий конструктор фон Охайн, начавший работать только в 35-м году, выпустил реактивную машину в полет раньше Уитла. После войны они встретились, и Уитл стал гневно упрекать фон Охайна за кражу его идеи. В 35-м году патент Уитла не был секретным, его мог каждый прочесть. Но германский инженер доказал Уитлу, что не пользовался его патентом, и изобретатели помирились.
То есть великие умы сошлись?
10 августа 1901 года, 105 лет назад, родился Николай Павлович Хмелев. Быть может, самый талантливый актер, какого я видел на сцене. Хмелев играл дядюшку в «Дядюшкином сне» Достоевского, дворника Силана в «Горячем сердце» Островского, Алексея Каренина в инсценировке романа Толстого, царя Федора, лакея Фирса, генерала Дубельта, барона Тузенбаха, содержателя ночлежки Костылева. И зрители хохотали над дядюшкой, плакали над Фирсом, жалели слабого царя и ненавидели желчного Дубельта. А прожил маг Николай Хмелев всего 44 года.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Алисией Максимовой Левенталь. И, Алисия, мы разобрали уже кое-какую там нейро-часть. Подходим к лингвистике. Если расшифровывать НЛП, то получается, что слово программирует нервную систему, и таким образом человек получает некое задание, некую установку, как говорил Кашпировский. Поэтому, скажем, с детьми надо очень осторожно обращаться. Нельзя им говорить, что ты дурак такой-сякой, ничего из тебя не выйдет, никогда тупица.
Конечно.
Потому что он таким точно и вырастет.
Ему нужно говорить, ты гений, ты всего можешь добиться. И так и будет. Конфуций сказал, без знания силы слов невозможно знать людей. Ну и потом вначале было слово.
Скажите, да, скажите, вы уже те знания, которые получили, понимаю, что вы еще диплом не имеете, но вы же встречаетесь с людьми, и, конечно, руки чешутся, как-то применить знания на деле. Уже что-нибудь получается такое с кем-нибудь?
Да, мне сразу же хотелось поделиться. И у меня есть одна ученица по йоге, частная ученица. Это совершенно взрослая женщина. Она развелась с мужем, попала в депрессию, набрала огромное количество лишнего веса. И хотя она живет в шикарных апартаментах около Regent's Park, у нее есть два замечательных сына. Один из них, между прочим, будущий гроссмейстер, и выигрывает многие соревнования, хотя ему всего 15 лет. Но она была долгое время в этой депрессии, ее ничего не радовало, она продолжала есть огромное количество еды, и все было и хуже, не выходила из дома и так далее. И хотя, когда мы с ней занимались йогой, ей становилось лучше на время. Но на нашем четвертом занятии я применила к ней принципы НЛП. Конечно, я пока еще не профессионал, просто то, что мне удалось узнать. И это изменило ее восприятие жизни в течение одного часа.
Что же вы ей сказали такое волшебное?
Я ей объяснила, как работает наш мозг, и что мы можем на самом деле попросить у нашего мозга все, что нам хочется, и он выполнит наше задание. И я ей объяснила эту мотивацию, эти взаимоотношения между болью и удовольствием и так далее. Для того, чтобы изменить нам наше поведение, нам нужно изменить наши ассоциации. То есть, как я уже упомянула, у некоторых людей происходит это в результате какого-нибудь колоссального кризиса, колоссального жизненного краха. Но это происходит не всегда. И вот в НЛП есть такое понятие «трансформирующий словарь». И также понятие «глобальные метафоры». Мне хочется сказать сначала о глобальных метафорах. Например, представьте, если человек говорит: «Жизнь – это битва, жизнь – это война, жизнь – это борьба» или «жизнь – это соревнование». Представьте количество стресса и других негативных и отрицательных эмоций, которые это создает в жизни человека. А если метафора человека – «жизнь – это игра, жизнь – это танец, жизнь – это дар», это сокровище и так далее. То есть глобальные метафоры могут в корне изменить наше отношение к жизни, к жизни и к людям.
Вы, Алексей, получали из налоговой инспекции ведомости в этот момент? Можно сказать, что жизнь игра и
танец?
Опять-таки, все зависит от того, какие слова мы употребляем. Например, вот была такая ситуация, это реальная ситуация из жизни. Три партнера по бизнесу должны были заключить выгодную сделку. Но другая сторона в последний момент передумала. И один из трех партнеров был в ярости. Его лицо покраснело, он был в гневе и так далее. У него кулаки сжимались. Другой партнер был очень рассержен и расстроен. А третий партнер казался равнодушным. И первые два партнера спросили его: «Ну что такое, неужели тебя это не рассердило?» Он сказал: «Ну, конечно, я чувствую легкое раздражение». Это их поразило. Но дело в том, что если человек, когда он чувствует себя плохо, употребляет слово «депрессия» или «гнев» или «ярость», это именно то, что он будет чувствовать. Если он же скажет себе, что «да, я чувствую, что мне нужно перезарядить свои батареи», или «мне нужно отдохнуть перед началом действия» и так далее. Все зависит от нашего отношения к жизни. Как та история о двух братьях. Отец, который был алкоголиком, очень жестоким человеком, обижал всю семью и попал в тюрьму, в конце концов. И один брат тоже стал алкоголиком и попал в тюрьму. А другой брат добился успеха на всех уровнях жизни. В карьере, в финансовом плане, в семейной жизни, в плане духовного развития и так далее. И исследователи задали один и тот же вопрос обоим братьям. Почему твоя жизнь сложилась так? И брат-алкоголик сказал: «Ну а что следовало ожидать с таким отцом?» И второй брат, они отвечали на этот вопрос по отдельности, сказал ту же самую фразу: «Что следовало ожидать с таким отцом?» То есть это доказывает, кстати, в противоположность обычной материалистической психологии, которая видит основу нашего поведения в обществе, в среде, в воспитании и так далее, даже в прошлой жизни, в детстве. Это доказывает то, что все зависит от нашего отношения к событиям.
У нас был знакомый после войны, и однажды в жуткую зиму он пришел без шапки. Знаете, в Питере без шапки просто смерть. И моя маман ему говорит: «Витя, почему вы без шапки?» Он говорит: «Да, дал одному человеку поносить, а тот ее и не отдал». И она говорит: «Ну что же вы теперь будете делать?» Да он говорит: «Я зато знаю, что он сволочь». Для меня это был пример. Я еще не знал, конечно, о лингвистическом программировании, но для меня это был пример позитивного, конструктивного отношения к самой, что ни на есть, неприятности. Мороз, с лысиной, без шапки — это вообще смерть.
Это только потому, что мы так думаем. Если мы думаем, что очень горячо ходить по углям горящим, то мы ведь тоже заблуждаемся, потому что это возможно.
Мы не заблуждаемся, потому что это действительно горячо. Это физический факт.
Но я ничего не чувствовала, как и многие другие люди. Кстати, там были также дети.
Видимо, можно себя таким образом убедить, что и голове не холодно.
А я в детстве ходила без шапки в
Москве. Я тоже в Ленинграде ходила без шапки, между прочим. Но мы с вами имеем волосы на голове, в отличие от мужчин, которые в основном лысые.
А это им хуже. Не имеет большого значения.
Прошу не указывать конкретно.
Я пальцами ничего не обобщать.
Скажите, вот мы всю эту теоретическую линию практически всю проработали, но вы на себе вот эту науку применяете? Вот в вашей жизни что-нибудь хоть чуть-чуть сдвинулось?
Конечно. В сторону? Но перед тем, как сказать моей жизни, я приведу такой пример, может быть, вам он понравится. Вы знаете, что английские и американские моряки и пилоты обращаются к своему кораблю или самолету в женском роде.
Да,
они конечно. Говорят «она».
Да, да,
и это определяет их отношения, потому что если они обращаются к кораблю как к женщине, это заставляет их относиться нежно и бережно, заботой. Иначе корабль может затонуть.
Зато я смотрю, у них корабли так покрашены ровно.
Ну, если бы машина по-русски тоже.
Вот машину любит.
Женского рода.
Машину любит, а крейсер нет.
Нет, ну корабль, потому что это были страхи, что он утонет, его нужно было. Это понятное дело, да.
Да, но побывав на этих курсах, я поняла, что я использовала принципы НЛП с детства, не зная этого, но у меня не было системы. То есть, может быть, я их использовала, а потом были какие-то перерывы и, можно сказать, прострация. Ну, это, конечно, преувеличение, но я поняла одно, что если использовать эти принципы ежедневно, если превратить это в систему, то можно достичь это любой мечты. Боже,
Алисия, у меня есть невежливый вопрос. Скажите, вы платите за эти курсы?
Да.
Дорого?
Да.
Понятно. Спасибо. Больше вопросов нет.
Я,
ценники все
знаю,
вокруг, как вы заметили.
Вы, имеете в виду, но дело в том, что лидеры НЛП, они также делают бесплатную работу. Например, такой известный специалист по НЛП Антони Робинс, он работал с бездомными людьми, с детьми.
А бездомных которые тоже можно запрограммировать, чтобы они там и дом нашли, и работу.
Но Тони Робинс
не любит
определение программирования. Он употребляет понятие нейроассоциативной мотивации, потому что не кто-то нас программирует,
а мы сами.
В этом все дело. И если мы ставим перед собой высокие цели, даже если мы не знаем сначала, как достичь этой цели, но если эта цель будет все время в нашем сознании, если она будет жечь наше сознание как огонь, то мы обязательно найдем внутренние ресурсы, которые позволят нам достичь этой цели.
Да, отлично. Леонид Николаевич, на ваш вопрос о деньгах я вам отвечу, что Алисия все себе вернет.
Ну, да ей Бог.
Начнет практиковать. Я в этой среде жил.
Не сомневаюсь.
И помню, что к практиканту по НЛП приходили люди. Но вы сейчас в идеалистическом периоде, и вам наши циничные замечания совершенно не нужны. Мы желаем вам, Алисия, многих успехов и многих людей словом, глаголом изжечь так, чтобы они возродились для новой жизни.
И ходили по горячим углям и разрезали доски.
Не обязательно, Танечка, всем. Но доска, господа, вот она. Вот она, вещественное доказательство силы НЛП. Мы прощаемся с вами до следующей недели, поблагодарив Алисию и Максима Оливенталь. Счастливо, господа, всего самого лучшего. НЛПируйте!